Здравствуйте! С вами программа «Литературный квартал». Сегодня у нас в гостях поэт и романах Аверкий Белов. Творчество батюшки наверняка знакомо постоянным зрителям нашего телеканала. Его стихи украшают праздничные эфиры и звучат во многих наших программах. А сам автор при этом предпочитает оставаться в тени. Но в очередной приезд батюшки на Урал мы встретились для того, чтобы поговорить не только о поэзии, но и о том пути, который ведет к творчеству. Итак, открывает наш цикл передач беседа первая, которую можно назвать «На пути к поэзии». И, конечно, начинаем мы с главного, с истоков, с детства.
Когда задают человеку вопрос о детстве, о юности, это очень приятно, потому что эти воспоминания, они отчасти райские, потому что состояние человека в детстве, оно похоже на рай. И чаще всего, конечно, к сожалению, не всегда, самые светлые впечатления у человека – это детские впечатления. И у меня, слава Богу, как раз был тот лучший вариант, когда детство было очень хорошим, очень счастливым. Ну, начать с того можно, что я родился в очень красивом месте. Я думаю, может быть, не все россияне знают, что в Казахстане очень много гор. Особенно вот на юге Казахстана, на юго-востоке. И дом, где я родился, он был расположен так, что перед окнами и с балкона проходил огромный горный массив. И он был очень близко от нас. И вот то, что я постоянно видел горы с самого детства, и из окошка, и из балкона, и мы ходили в горы, конечно, очень сильно повлияло на формирование, не знаю, души, сердца. И вот это вот ощущение какой-то бескрайности, величия очень много мне дало. Каждый день можно было обходиться без телевизора. Ну, хотя я вот, знаете, наблюдал, что, и, конечно, я телевизор смотрел, как все дети, но намного много раз меньше, чем остальные, потому что это горные пейзажи, на них можно было смотреть бесконечно. Они всегда разные. То есть на рассвете горы одни, на закате другие, когда там дождь, гроза, снег, это все меняется. Осенью они желто-красные, зимой они ослепительно-белые, блестящие. Вот бывает радуга в горах. И все эти вот горные пейзажи, они где-то вот в глубине сердца остались. И когда я приезжаю в какой-то другой регион мира, мне вот гор как-то не хватает всегда.
Впоследствии, когда я стал юношей, вспоминает автор, я стал ходить в горы. И сейчас, как это ни парадоксально звучит, я хожу в горы еще больше, чем в юности. Сейчас это стало просто необходимостью.
Кроме гор, о чем еще можно сказать, это моя мама. Наверное, может быть, маму раньше гор нужно было поставить, я просто так переставил это местами. Мама моя музыковед, искусствовед, она всю жизнь проработала в консерватории. Она преподавала теорию музыки. Вот получается, это изучение музыки с точки зрения гармонии, с точки зрения математики, с точки зрения философии, психологии. Вот рассматривалась жизнь музыкантов, их мировоззрение, воздействие музыки, тайны музыки, мистика музыки. Вот это все то, чем занималась моя мама, и так как это тоже область искусства, конечно, это было очень близко для поэзии. И мама гуляла со мной, рассказывала мне, кстати, впервые евангельские истории. Надо сказать, что я крестился не с самого детства, уже, может быть, где-то лет в 12-13, но мама и в раннем детстве рассказывала мне евангельские истории, хотя сама не ходила в храм, но они их изучали в консерватории, где она училась. Она окончала Новосибирскую консерваторию, потом аспирантуру в Ленинграде. И вот они изучали евангельские истории, насколько это нужно было для понимания музыкальных произведений немецких классиков. И я, конечно, вспоминаю вот это сочетание, что мы идем с мамой в предгорьях, вот эти вот прекрасная весна там, или прекрасное лето алматинское, и мама мне рассказывает про Иисуса Христа. И мне почему-то запомнилось два таких эпизода. Первое, что он ходил по воде, как-то так мне эта самая мысль, что человек может ходить по воде, как-то тронула. Ну, это, я говорю, в дошкольном возрасте. А вторая, что он не боялся подходить к прокаженным. Это тоже как-то вот в моем детском сознании так отобразило, что вот есть страшная болезнь проказа, что человек может умереть, когда, если он, значит, вот соприкоснется с прокаженным. А Иисус Христос не боялся умереть и с прокаженными общался, подходил к ним, касался их и даже исцелял их.
Мамины евангельские истории о музыке, о жизни Христа стали зачатками моей веры, вспоминает отец Аверкий. Хотя в семье религиозные традиции, как у многих в Советском Союзе, были прерваны. Бабушка и дедушка были крещеные, помнили отголоски церковных традиций. Например, как пели рождественские колядки в деревне, праздновали преображение. Но в советское время все было забыто. Дедушка был военным, партийным, и нас с сестрой долго не крестили. Лет в 5 на Пасху я спросил, зачем красят яйца и почему куличи такие нарядные. Мне соврали, что это день шахтера. И я думал, им ведь так тяжело под землей. Они нуждаются в моральной поддержке в виде нарядной еды, чтобы не унывать.
Мама с детства мне читала много стихов. И, ну, классических, в основном Пушкина. И мама проводила со мной такой эксперимент, ну, может быть, неосознанный эксперимент. Она еще в те годы, когда я не умел читать, она просила меня учить что-то наизусть. И я, может быть, не понимаю там больше половины слов, которые были мамой читаемые. Я это все повторял, и мне все это нравилось. Мама рассказывает, хотя мне в это трудно поверить, что еще до школы я знал наизусть первую главу Евгения Онегина. И вот это вот, я представляю, как ребенок там лепечет, да, там мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил, лучше выдумать не мог, его пример другим наукам, ну и так далее. И, видимо, вот этот вот момент, что звучание гармонии словесной закладывало какие-то таинственные струны, там, не знаю, мозга, сердца, памяти. И я много знал стихов в детстве.
Есть дети человека, человечки. Они смешны, невинны до поры. Одни возьмут смычки, палитры, свечки, другие плети, чарки, топоры. Они улыбчивы, наивны, большеглазы, похожи на рожденного Христа. Но в них уже таланты и заразы, уродство предков, предков красота. А рядом птенчики, ягнята, оленята, щенята, молодой березнячок. Все было добрым, маленьким когда-то. Потом попалось к горю на крючок. И вот пропитые, разваленные люди терзают в драках подранных котов. От курочки любимой кость на блюде, от рощ березовых остатки угольков. О, взрослость подлая, мой враг неодолимый! Опять все детское растоптано во зле. А голод чистоты неутолимый растет, как бунт, как семечко в земле. Есть детскость, превратившаяся в зрелость, не потеряв свой радостный полет. Такими видеть близких мне хотелось. Ребенок светлый в нас да не умрет.
Еще надо отметить, что мама меня не отдала учить музыке совсем. Мама училась в консерватории, преподавала в консерватории, но когда мне было 4-5 лет, у нас дома собрались, наверное, на какой-то праздник, на Новый год, скорее всего, композиторы, преподаватели консерватории алматинской, и спросили у мамы, куда она хочет меня отдать учиться, на какой музыкальный инструмент, и решили проверить мои музыкальные данные. И вот кто-то из музыкантов сел за фортепиано, попросил меня повторить несколько нот, пропеть за ним, потом попросил повторить какой-то ритм, и мне вынесли такой вердикт, что я музыкально непригоден. И что у меня нет слуха, чувства ритма, что у меня вот эти все показатели нарушены, где-то в музыке, в горле. Я часто болел какими-то еще респираторными заболеваниями. И с музыкой меня мама оставила в покое, потому что, вот, в отличие от моей сестры младшей, которая общем, там по 6 часов занималась на фортепиано, скончила спецшколу музыкальную. И у меня вот детство было такое простое в этом отношении, что я мог ходить на какие-то спортивные секции, там, в горы ходить, играть во дворе, но музыку слушать настолько, насколько мне хотелось.
Юноша слушал не только классическую музыку великих композиторов, но открывалась ему и другая музыка. Музыка тишины, музыка гор, а еще музыка слова, стихотворения.
Потом, уже позже, где-то в 8 классе, у нас была замечательный преподаватель музыки Вероника Владимировна, которая, кстати, впоследствии стала женой священника. И сейчас она вот в Германии, ее муж служит в Германии. И она нам привела особую любовь к пению. К пению, к музыке. Ну, вроде у меня и мама музыкант, я музыку, в общем-то, и так как-то знал, понимал. Но Вероника Владимировна сделала какой-то еще новый шаг в моем отношении к этому искусству. И она нам внушила, что вот такой вот слух, и, вернее, отсутствие слуха и отсутствие каких-то музыкальных талантов – это еще не препятствие к пению. А потом, буквально через 2-3 года, один священник алматинский пригласил меня на хор, народный хор, который он создал у себя дома. Они с матушкой собирали вот эти вот старинные песни народные и казачьи песни. И вот мы, молодежь приходила к ним, мы пели, и тут я понял, что какое красивое явление, вот это пение акапеллы, пение хором. И потом уже, когда я стал священником, довольно рано, в 22 года, я попал на приход, который был тоже очень поющим. И вот я думаю, это такой третий, наверное, источник вдохновения. Мы очень много пели народных песен. И я повторяю, в юности, до священства и после священства, до сих пор, вот те, можно сказать, приходы, где я служил, я сменил несколько приходов по благословению архиерея, они были очень поющими. Мы пели бабушки, пели дети. И вот пение народное – это какая-то неотъемлемая часть, наверное, тоже сейчас нашей жизни.
Любовь к поэтическому слову родилась еще в детстве. Отец Аверки смело может сказать, что ему повезло. Его родители любили читать и смогли приучить к чтению и сына. Как? Очень просто.
Мама подарила мне, кроме того, что она со мной учила стихи, она подарила мне где-то вот в средней школе, когда я учился, сборник «Три века русской поэзии». Это была антология стихов, начиная от, наверное, Державина и кончая, наверное, уже какими-то современными поэтами, послевоенными, наверное, там, Твардовским, может, Евтушенко даже. И я очень много ее читал. Это была одна из моих любимых книг. И я помню, что, опять же, я, может быть, не все понимал, но вот это вот вечернее там или какое-то, ну, чаще вечернее после школы занятие, вот я открывал эту антологию русской поэзии, да, и вот этот вот, то Блок, то Полонский, то Батюшков, то Веневитинов, то Ахматова, то Цветаева, то Есенин. Я читал, и это, я думаю, тоже как-то вот влияло. Причем, наверное, многие действительно наши способности закладываются в нас Богом как-то таинственно, непостижимо. Я очень много читал, не понимая, зачем мне это нужно и пригодится ли это в жизни.
Добрая, любящая мама. Разговоры с ней, истории о Христе, услышанные от нее, музыка, горы, чтение стихов по вечерам и необыкновенной красоты природа Казахстана. Все это повлияло на формирование души молодого поэта, а в будущем и романаха Аверкия. Человека с добрым сердцем и своим взглядом на мир. Мы продолжим знакомиться с творчеством батюшки в нашей следующей передаче. А на сегодня это все. До новой встречи!